Евангелие от Матфея, 26 глава, с 31 по 35 стих. «По окончании вечери Господней Иисус Христос пошел со своими учениками на гору Елеонскую. Господь Иисус пошел на свой крестный подвиг, ради которого Он пришел с неба на землю. На пути в Гефсиманию Христос сделал ученикам предостережение, заслуживающее и нашего внимания. Иисус Христос знал, что Он должен умереть, и что эти трагические события начнут развертываться в предстоящую ночь. Он установил трапезу для воспоминания своей смерти. И теперь, на пути в Гефсиманию, перед ним предстояла его смерть, и он знал, какое действие произведет она на учеников. Поэтому он сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Слово «соблазниться» означает споткнуться, не устоять. Соблазны – это препятствие на прямом пути. Надо чаще молиться Богу и просить, чтобы Он сохранил от соблазнов. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты» – Псалом 118, 37 стих. И еще: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей» – Псалом 85, 11 стих. Предостережение Иисуса Христа означало, что в предстоящую ночь вера учеников будет поколеблена. Они не устоят и споткнутся. Иуда уже добровольно пошел навстречу своей печальной судьбе, и остальным ученикам предстояло пройти испытание своей веры. В трудные минуты жизни особенно опасна сила влияния других. И трудность эта увеличивается еще тем, что мы не можем предвидеть, когда и при каких обстоятельствах все это постигнет нас. Если бы апостол Петр предвидел, где и при каких обстоятельствах подвергнется искушению, он, возможно, сумел бы себя сохранить. Но искушение всегда приходит с той стороны, откуда мы его не ожидаем. Подробности хода событий Господь не открывает нам. В силу этого наша подготовка к искушениям должна заключаться в бодрствовании и повышении нашего духовного уровня. Бодрствование и молитва являются единственным средством, которое может помочь в минуты и часы искушений. Каждый христианин всегда должен помнить об опасности искушений. Ученики Христа соблазнились о кресте, потому что, по их мнению, Иисус Христос не был больше хозяином положения, так как ходом событий управляли уже другие. Христу же осталось место лишь на кресте. И ученики оставили Иисуса Христа и разбежались, и это должно служить предостережением для нас в наших искушениях. Искушение открывает наше духовное состояние. Тайное сердце нашего делает явным. Бог же всю глубину сердца нашего испытует и видит, что в нем кроется. Поэтому допускает нам Господь искушение и тем показывает нам, что скрыто в нашем сердце. Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силою всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота, это огонь, сжигающий тернии, чтобы сделать землю способной принятию добрых семян. В природе драгоценные камни делаются тогда драгоценными, когда пройдут полировку. Кристалл и фарфор проходят через огонь. Камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина? Искушений никому не избежать, но можно избежать падений. Храбрость воина познается в сражениях, а твердость веры нашей – в искушениях. Золото испытывается огнем, а вера – искушением. На пути в Гефсиманию Иисус Христос напомнил своим ученикам слова пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, «порази пастыря, и рассеются овцы». На эти слова Господа Иисуса Петр сказал в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». На пути в Гефсиманию мы видим две очень отрицательные черты у апостола Петра. Это его самомнение и самонадеянность. Самомнение – это высокое мнение о самом себе и своих достоинствах, самоуверенность, самодовольство и гордость сердца – оно есть корень и причина всех падений и непотребств. Как святая любовь есть союз совершенства и составляется из многих добродетелей, так и самомнение есть то греховное состояние, которое составляется из многих греховных пороков и страстей. Самонадеянность – это чрезмерное доверие себе, своим силам и способностям и пренебрежение чужим опытом и советами. Человек, уверенный в своей необычайной мудрости, никогда не поймет, насколько он глуп, если он видит только свои добродетели. Он никогда не увидит свои недостатки. Когда бы он ни сравнивал себя с другими, он всегда будет считать, что он лучше их, а не хуже. Свет, в котором он видит себя и других, — тьма. Христиане, которые слишком уверены в себе, что они не могут сбиться с пути, первыми теряют свое направление. С сожалением следует сказать, что мы тоже иногда страдаем самомнением и самонадеянностью, а эти пороки есть путь к гордости. Гордость же есть отвратительный порок вообще. И если он есть у христианина или христианки, то это особенно плохо. Наши многие прегрешения должны были бы показать нам, что мы из себя представляем, и разбить вдребезги наше самомнение и самонадеянность, то есть высокое, хорошее мнение о себе. Лучшим молотом, разбивающим эти пороки, являются наши падения. Не поэтому ли Господь отводит иногда свой щит и охрану от нас, чтобы стрелы лукавого поразили в нас наше самомнение и самонадеянность? Апостол Петр был уверен в себе. Он знал, что любит Иисуса Христа и считал, что может сам справиться с любой могущей случиться ситуацией. Но мы только тогда можем считать себя в безопасности, когда в нашем сердце вместо чванливой уверенности в свои силы займут место смирения и скромность, и когда мы полностью положимся на Господа Иисуса Христа. Поведение Петра повлияло и на других. Его самомнение и самонадеянность передались и другим. Никто из них не хотел быть слабее его, поэтому и они торопились заверить Христа в своей преданности ему. Подобное говорили и все ученики. Ученики не заметили, что на этот раз смелость Петра была для них не благословением, а соблазном. Только немногие из нас, христиан, способны правильно видеть свои недостатки и слабости. Между возвышенным настроением и духовной смелостью веры существует большая разница. Восторженное состояние могут испытывать и неверующие люди, а твердость веры испытывают те, которые полагаются на Бога. Прочность цепи определяется по самому слабому звену, а твердость веры – по самому трудному моменту жизни. Будем же в нашей жизни во всем полагаться на Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стих. В Гефсимании мы имеем дело с таким событием в жизни Иисуса Христа, к рассмотрению которого надо подходить с благоговением и страхом. Ученикам не позволено было подойти очень близко к находящемуся в барении Христу. Следовательно, и нам надо рассматривать его с определенного расстояния. постараемся понять причину большой смертельной скорби Иисуса Христа в Гефсимании. Господь Иисус пришел в Гефсиманский сад от вечери. Подробности его прихода нам неизвестны. Евангелие не говорит, сколько времени он находился в горнице с учениками. Можно полагать, что приблизительно в полночь они ушли из нее. По тихим ночным улицам при свете пасхального полнолуния пришли они к восточным воротам города и спустились с горы в Кедронскую долину. Через маленький мост перешли они поток и затем начали подниматься на Елеонскую гору. На склоне этой горы был сад, куда и направился Иисус Христос с учениками. Слово «Гефсимания» в переводе на русский язык означает «масличный пресс». В саду росли масличные деревья, и у садовода было соответствующее устройство для выжимания масла из олив. Место, которое в Евангелии называется Гефсиманией, находится приблизительно на расстоянии 50 метров от Кедронского потока с восточной стороны. Теперь там построена маленькая церковь, которая называется «Потовая часовня». В саду растут очень старые масличные деревья, но они не являются деревьями времен Христа. Иоанн, 18 главе 2 стихом, пишет, что знал это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Богослов Лидон при описании Христовых страданий направляет наше внимание на тот факт, что греховное бремя, к которому мы привыкли как к своей одежде, для Иисуса Христа было ужасно тяжелым. Для безгрешной души Господа Иисуса и малейшее соприкосновение с грехом было страшным мучением. Он сам не сделал никакого греха, но из любви к грешникам взял на себя их бремя. И в Гефсимании это бремя давило его так сильно, что он сам начал ощущать мучения, какие грешник испытывает на суде Божьем. При лунном свете Иисусу Христу была видна стена города, за которой силы ада действовали особенно активно. Там с большой поспешностью готовились к распятию Мессии. Перед внутренним взором Господа Иисуса предстали беззакония старого мира, вина Содома, Вавилона, Римской империи и грехи всех людей. Он знал упрямство и лицемерие израильского народа и оставление ими живого Бога. Он видел грех церкви и каждого человека в отдельности. Грехи всех нас были возложены на Него, как сказал об этом пророк Исаия, книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих. Ужасная волна греха угрожала захлестнуть его. Затем еще следовали вторая и третья волны, и неудивительно, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. В Гефсимании Иисус Христос встретился с грехом во всей его силе. Там он взял грехи наши на себя. Не знавшего греха, он, Отец Небесный, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Это переживание было страшно для него. Но именно благодаря тому, что Иисус Христос принял чашу страданий, мы можем пить из чаши Его благословений. В гефсиманских переживаниях Иисуса Христа содержится несколько полезных и поучительных уроков для нас, христиан. Во-первых, в гефсиманских переживаниях Иисуса Христа содержится для нас прекрасный молитвенный урок. «И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вся земная жизнь Иисуса Христа – это жизнь постоянной молитвы. Никто столько не молился и не молится, сколько молился Христос. Библия говорит: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Евангелие от Луки, 3 глава, с 21 по 22 стих. Отверстому небу, свидетельству Бога и сошествие Духа Святого на Иисуса Христа содействовала Его молитва. После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. В пустыне Он в течение 40 дней находился в посте, но пост без молитвы не бывает, поэтому мы можем смело сказать, что Иисус Христос в течение 40 дней не только постился, но и прилежно и усиленно молился. И эта молитва помогла Ему одержать одну из первых побед над древним змеем, дьяволом. Перед тем, как избрать 12 апостолов, Иисус Христос взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Евангелие от Луки, 6 глава, 12-13 стихи. Господь Иисус молился на горе Преображения. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с Ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Евангелие от Луки, 9 глава, с 29 по 35 стих. Об Иисусе Христе евангелист Лука, 5 глава, 16 стих, пишет, что Он уходил в пустынные места и молился. Перед своими страданиями Иисус Христос обращается к ученикам и говорит им: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. В молитве Иисус Христос черпал силу для исполнения порученного Ему дела, и своей молитвой Он учит и нас постоянной и прилежной молитве. Слово Божие говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Непрестанно молитесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Своей молитвой в Гефсимании Иисус Христос учит нас особенной молитве. Он говорит нашим сердцам: «Если вам предстоит трудный путь, прежде всего прошу совершить молитвы. Если в окно вашего дома постучала или пришла какая-то скорбь и переживание, прежде всего прошу совершать молитвы. Если вы чего-то ужасаетесь или о чем-то смертельно тоскуете, то в это время непрестанно молитесь. Но молитесь так, как молился я: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Во-вторых, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Эти слова Иисуса Христа говорят о том, что Он имел две воли. Как Сын Божий Он имел одну волю, волю Отца Своего Небесного. Как Сын Человеческий Он имел волю, свойственную всем человекам. Как Сын Божий Он готов был пойти на крест и выпить всю чашу страданий до последней капли, до смерти. Как Сын Человеческий Он трепетал перед этой чашей и не был бы против, если бы она могла миновать Его. В Гефсимании Иисус Христос положил Свою волю, то есть человеческую волю, к ногам Своего Небесного Отца. Воля Отца одержала верх над человеческой волей Иисуса, о чем и молился Христос и был услышан, как сказано в послании к Евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение». И все мы, христиане, имеем две воли – волю нашего внутреннего человека и волю нашего внешнего человека. И нам надо молиться, как молился Иисус Христос в Гефсимании: «Не моя воля, но Твоя да будет». И мы будем услышаны, как был услышан Христос в Гефсимании. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». В этих словах видна особая близость Господа к Своим ученикам. Он им, как друзьям, открывает свою смертельную скорбь и тоску, открывает тяжесть своей души и просит их бодрствовать вместе с Ним и молиться. Истинные друзья познаются в беде, и истинная христианская любовь не может ограничиться торжественными богослужениями и блаженными настроениями души. Она ищет своего проявления в жизни и служении людям. Без любви и сострадания к ближнему и друг к другу наши слова о любви и о самой высокой христианской морали подобны меди звенящей, и наши чувства подобны засохшему гипсу. Иисус Христос, находясь в смертельной тоске, просит Своих учеников пободрствовать с Ним. После этой просьбы отходит от них для молитвы и, возвратившись, находит их спящими. Какая холодность и черствость! А ведь любовь живет не для себя, а для счастья и радости других, и истинная любовь принимает активное участие в скорби и переживании своего ближнего. В-четвертых, Иисус Христос, находясь в скорби души Своей, нуждался в помощи Своих учеников. Тем более в этом нуждаемся мы. Каждый из нас нуждается в поддержке и молитве друг за друга. Положим себе на сердце никогда не проходить мимо скорбящих. Будем утешать их, молиться за них и оказывать им христианскую любовь. К этому призывает нас Господь через свое божественное слово. Он говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. В-пятых, Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. Он пережил смертельную тоску и скорбь. Он знает, как бывает тяжело, когда скорбит душа. Поэтому Он, Господь Иисус Христос, наш лучший друг, советник и утешитель, бывает особенно близок к нам в дни и минуты наших скорбей и переживаний. Он, как нежная кормилица, утешает и ободряет нас в нашей скорби. И когда мы бываем не в силах идти, Он несет нас на Своих могучих руках и говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Се, я с вами во все дни до скончания века». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих, Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Иисус Христос любит нас. Его любовь к нам мы видим и чувствуем на каждом шагу нашей земной жизни. Его любовь к нам подобна материнской любви к своему дитяти, постоянная и жертвенная. Будем и мы со своей стороны любить Иисуса Христа. Будем подражать Ему в молитве друг за друга и за всех людей. Будем в доброте, сострадательности и в любви ко всем людям, христианами, похожими на Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Матфея, 26 глава, 47 по 56 стих. В Гефсимании был совершен один из величайших грехов. Евангелист Матфей об этом грехе говорит: «Вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его“. И тотчас подошед к Иисусу, сказал: „Радуйся, Равви“, и поцеловал его». Матфей очень кратко описывает взятие Христа под стражу. При описании этого события он не называет ни одного другого имени, кроме Иисуса Христа и Иуды. Не приводит имени того ученика, который извлек меч, и не говорит, как звали раба первосвященника, которому ученик отсек ухо. Он просто говорит, что пришло множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Эта толпа в основном состояла из охраны при храме и из служебного персонала первосвященника, которые были вооружены мечами и кольями. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что в этой толпе был и отряд римских воинов. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 3 стих. «А впереди всех шел Иуда. Об Иуде сказано, что он был один из 12. Тем самым подчеркивается глубина его падения. Иуда договорился с врагами Иисуса Христа, что своим поцелуем укажет им его. Свой черный грех он решил облечь в самые светлые одежды. Это говорит о том, что у него угасло чувство пристойности. Он хорошо сыграл роль лицемера, но вместо того, чтобы остаться неизвестным в своем злодеянии история его предательства стала известна всему миру. Грех невозможно скрыть, Бог сам выявит его. Поведение Иисуса Христа во время взятия под стражу рисует перед нашим взором его прекрасный образ. Он видел волю Божию в каждом мгновении своей земной жизни и поэтому всегда поступал разумно и мудро. Он и раньше неоднократно бывал в опасных положениях, но Отец Небесный выводил его из них. Теперь же он твердо знал, что его ожидает смерть за грехи мира. Господь помогает и нам не всегда одинаково. Из жизни апостола Петра мы видим, что однажды он был подвержен побоям в Иерусалиме, книга Деяний, 5 глава, 40 стих. В другом случае Бог чудом вывел его из темницы, книга Деяний, 12 глава, 7 по 11 стих. В третий раз он не получил избавления и, как говорит христианское предание, принял мученическую смерть, был распят на кресте вниз головой. Иисус Христос может исцелить свое больное дитя, как он исцелил тещу апостола Петра. Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи. Может допустить его продолжительную болезнь, как это было с Иовом, или отозвать через болезнь в вечные обители. Нам, христианам, надо всегда помнить слова Священного Писания. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Сердце Иисуса Христа было наполнено большой печалью и скорбью при виде падения Иуды. Душа Иуды гибла на глазах Спасителя Господа. Несмотря на неоднократные предупреждения Христа, Иуда погружался в тьму греха все глубже и глубже. Если у апостола Петра взгляд Иисуса Христа вызвал слезы раскаяния, то сердце Иуды стало таким твердым и черствым, что пламя любви Господа Иисуса не смогло его больше расплавить, и Иуда погиб навеки. Иисус Христос видел и плачевное духовное состояние своих врагов. Он видел, что в их поступках отсутствует рассудительность. Они ежедневно видели Христа в храме и хорошо знали, что Он ни в чем не повинен. Его не за что было арестовывать. «В тот час, — сказал Иисус народу, — как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. И если страх Божий является началом мудрости, то грех — началом глупости». Доктор Билли Грэм в книге «Мир с Богом» пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Нельзя не отметить и кротость Иисуса Христа перед проявлением грубого насилия и беззакония. Когда Иуда подошел к нему с поцелуем, Христос не оттолкнул его. Пророк Исаия в 53 главе 7 стих предсказывал об Иисусе Христе, что он не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Христос не был бесчувственным к проявлению злобы и грубости. Он больно переживал ее, но без злобы. Господь Иисус был верен своему учению. Он не только от других требовал любви к своим врагам, но и сам поступал так же. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. Будучи кротким, Иисус Христос вместе с тем был смелым. Во время ареста он был единственным, сохранившим полное самообладание. Иуда поцеловал Иисуса и исчез. Из других Евангелий мы узнаем, что его стало мучить угрызение совести. До тех пор, пока грех не совершен, он кажется людям обаятельным, а после его совершения он становится губительным. Библия говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Люди, пришедшие взять Господа Иисуса, были так растеряны, что в первое мгновение, когда Христос представился им, они отступили назад и пали на землю. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 6 стих. Они, несомненно, слышали о чудесах Иисуса Христа и поэтому боялись Его. Ученики же в страхе разбежались. Христос в ходе всех этих событий был полным хозяином положения. Бесстрашие было его отличительной чертой. Начиная свою мессианскую деятельность в Капернауме, он смело отошел от вековечных традиций. Он исцелял людей в субботу, проповедовал прощение грехов и не обращал внимания на ритуальные омовения. С самого начала своей деятельности он находился в противоречии с фарисеями. На Страстной неделе в понедельник очищением храма он поразил своей смелостью весь Иерусалим. Иисус Христос был смелым, так как поступал по воле Отца Своего Небесного и знал, что отвечает за свои действия. Христос твердо и непоколебимо верил, что ни грех, ни насилие не скажут своего последнего слова, и что последнее слово будет за ним. И с этой уверенностью он шел на смерть. У людей смелость часто бывает шумная и показная. Смелость же Иисуса Христа была кроткая, тихая и уравновешенная. Первые христиане также, по примеру Христа, проявляли смелость своей духовной жизни. Члены Синедриона, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Как можно расценивать поведение учеников в момент взятия Иисуса Христа под стражу? С сожалением следует сказать, что их смелость была не на высоте. Проснувшись, они вдруг увидели себя окруженными недругами, а когда стража окружила Христа, то кто-то из учеников крикнул: «Господи, не ударит ли нам мечом?» Евангелие от Луки, 22 глава, 49 стих. И прежде чем Иисус Христос успел ответить, сверкнул меч, и один из воинов остался без уха. Таким образом, мы видим, что ученики не были робкими людьми, однако их смелость имела неправильное направление. Поэтому Христос сказал своему ученику: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». И исцелил ухо воина, исправив таким образом ошибку ученика. Ради Иисуса Христа Его последователи не должны употреблять меч, ибо в Царстве Божьем земное оружие не годится. Эту мысль Христос подтвердил на следующий день, отвечая Пилату: «Царство мое не от мира сего. «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. А апостол Павел говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские». Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Насилие порождает насилие, и поэтому оно не может быть методом борьбы церкви. Мечами и колями невозможно ни уничтожить, ни защитить веру. Если бы церковь всегда помнила об этом, то история христианской веры была бы намного лучше и прекраснее. Иисус Христос знал, что методы борьбы всегда должны согласовываться с целью. В противном случае они лишь вредят цели. Недуховные меры вредят высоким идеалам Царствия Божия. Но необходимо помнить о том, что эти правила Христос оставил не армиям мира, а своим ученикам. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Бегство их было паническим. Как было бы хорошо, если бы они собрались на общую молитву, где раскаялись бы в своем легкомыслии и непослушании, проявленных в Гефсиманском саду. Они могли бы попросить прощения, мудрости и силы для наступающего дня. Особенно было бы хорошо, если бы они напомнили друг другу обо всем том, что говорил Иисус Христос о своих предстоящих страданиях, смерти и воскресении. Но они не сделали этого, и поэтому Страстную Пятницу встретили неподготовленными. Каждому христианину надо постоянно помнить призыв Господа Иисуса: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Взятие Иисуса Христа под стражу является лишь одним звеном в большой цепи его страданий. Это было явное наступление зла на добро и тьмы на свет. Те, которые в этот момент были на стороне тьмы, достигли на этот раз кратковременной победы, но они не знали, что Иисус Христос отдал душу свою для искупления многих. Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес для оправдания нашего. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих, послание Римлянам, 4 глава, 25 стих. Слава Иисусу Христу за Его крестный подвиг и за всепобедное воскресение! Евангелие от Матфея, 26 глава, с 57 по 68 стих. Сложно проследить за тем, как протекал суд над Иисусом Христом. Скорее всего, он состоял из трех ложных и лицемерных расследований. Первое расследование произошло после ареста в Гефсиманском саду и в доме первосвященника. Второе было утром. Оно кратко описано в Евангелии от Матфея, 27 глава, 1-2 стихи. И третье – у Понтия Пилата. Оно описано в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 11 по 26 стих. Прежде всего встает вопрос: было ли ночное собрание официальным заседанием срочно созванного Синедриона, или это было предварительное расследование с тем, чтобы сформулировать ложное обвинение? Евангелист Матфей пишет, что ночное заседание было собранием Синедриона, где первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. Синедрион был верховным судом иудеев. Он состоял из книжников, фарисеев, саддукеев и старейшин народа, общим числом 71 человек. Председательствовал на нем первосвященник. Для такого суда нужно было присутствие не менее 23 его членов. Существовали определенные нормы и правила. Все уголовные дела должны были рассматриваться днем и заканчиваться в течение дня. В Пасху уголовные дела не рассматривались. Ни одно дело Синедриона не было действительным, если оно было вынесено не в зале заседания, в зале тесаного камня, находившегося в одном из дворов храма. Все преступления должны были быть подтверждены двумя свидетелями, допрошенными отдельно и не имевшими возможности вступить в контакт друг с другом. Ложные показания карались смертью. Каждому свидетелю указывалось на серьезность и важность происходящего и сказанного, если дело шло о жизни человека. Свидетелей предупреждали следующими словами. «Не забудь, о свидетель, что одно дело давать показания в деле, где решается денежный вопрос, и другое в деле, где решается вопрос о жизни. В иске, касающемся денег, если твои показания причинят вред, деньги могут исправить этот вред. А если ты согрешишь в деле, где решается вопрос о жизни, на тебя падет кровь обвиняемого и кровь его семени до скончания века. Кроме того, при всяком судебном разбирательстве суду сперва излагались все свидетельства, доказывающие невинность обвиняемого, и лишь потом приводились факты в доказательство его вины. Таковы были процессуальные нормы Синедриона. В злобном рвении избавиться от Иисуса Христа Синедрион нарушил все свои нормы и постановления. Ненависть первосвященников, фарисеев, книжников и многих иудеев достигла такого накала, что для них были все средства хороши, лишь бы быстрее предать смерти Христа. С Гефсимании начинается исполнение пророчеств Исаии, 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим был безгласен. Так он не отверзал уст своих». От Гефсимании идет тропа к Голгофе, и на ней следы крови божественного агнца. «Дух Божий начертал перед нами этот терновый путь», как мы поем в одном нашем христианском гимне. «Ведет от Гефсимании к Голгофе путь святой, Дух Божий начертает его перед тобой. С любовью к нам, заблудшим, им наш Спаситель шел, и сердцем пламенея страдания принял он. К кресту Голгофы этот путь ведет, скорбя смертельно, он им идет». Но тропа от Гефсимании до Голгофы – не прямая тропа. Она идет через Синедрион и через дворец Понтия Пилата. Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был в тот год первосвященником. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 12-13 стихи. Анна и Каиафа находились в одном здании, в одном дворце. Преемники Аарона, первосвященники Анна и Каиафа, оба несут ответственность за все, что пережил Иисус Христос в Синедрионе. За лжесвидетельство против Христа, за оскорбления, нанесенные ему, и за осуждение его на смерть. Эти высшие представители иудейской религии не только попустительствовали всем злодеяниям в Синедрионе, но и были их вдохновителями. Какой урок извлечем мы из этого? Мы не должны принимать заодно религию и веру. Религия может быть мертвым делом, мертвой формой, мертвым культом. Можно быть религиозным человеком, исполнителем всех религиозных обрядов. Можно быть высшим служителем той или другой религии. Можно быть первосвященником Анной или Каиафой и при этом искать лжесвидетельство против Иисуса Христа, чтобы предать его смерти. Мертвая религия на все способна, но живая, истинная вера никогда этого не сделает. Христианам часто указывают на ужасы инквизиции, которые допускались с благословения высших служителей церкви, на нехристианские поступки и дела некоторых священнослужителей. Все это будет нам понятно, если мы не будем смешивать религию и веру. Религия и вера не одно и то же. Будем помнить о том, что именно первосвященники осудили Иисуса Христа на смерть. Именно первосвященники и священники гнали апостолов Христовых, и особенно апостола Павла. Только там, где живая вера в Бога, живая вера в Иисуса Христа, не может быть таких ужасных явлений, как суд над Господом Иисусом в Синедрионе или суды Инквизиции над истинными христианами. Весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Как тщательно искал Синедрион пятна на солнце правды, Иисусе Христе, и не нашел. Иисуса Христа уничижали и чернили во многих синедрионах, но Он занимал и продолжает занимать высшее место во Вселенной, именуемой престолом славы. Но увеличительные стекла критики направлены не только на Иисуса Христа, но и на Его учеников и учениц. С сожалением следует сказать, что в нас, учениках и ученицах Христа, можно найти много пятен, и больших, и малых. Много пятен можно найти и в церквах Христовых на земле. Эти печальные темные пятна на земле объясняются только одним – непослушанием христиан своему учителю Иисусу Христу и его учению. Ответом Иисуса Христа на лжесвидетельство в Синедрионе было молчание. Иисус молчал. Пророк Исаия за 600 лет предсказал это молчание. И как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отвергал уст своих. Солнце правды безмолвно сияло в Синедрионе. В этом молчании Иисуса Христа большой урок для всех учеников и учениц Господа. Молчать, когда их поносят, несправедливо чернят и лжесвидетельствуют против них, и стремиться к сиянию светом Христовым. Это сияние лучше всяких слов докажет несправедливость и несостоятельность всех лжесвидетелей против последователей Иисуса Христа. В Синедрионе раздался важнейший вопрос и важнейший ответ. Какой это был вопрос? Этот вопрос был задан Иисусу Христу, первосвященникам. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Человечеству всех веков следовало бы напрячь свой слух, чтобы услышать ответ Иисуса Христа на этот вопрос. От ответа Христа на этот вопрос зависит истинность нашей веры. Мы верим твердо и непоколебимо, что Иисус Христос – Сын Божий, и поклоняемся Ему как Богу. А каков Его ответ на вопрос первосвященника? Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Какой величественный ответ Иисуса Христа, дающий ясное свидетельство о том, что Он есть Мессия, Спаситель мира, Сын Божий и Господь господствующих. Этот ответ Иисуса Христа дал повод первосвященникам и всему Синедриону приговорить его к смерти за богохульство. Как было тяжело Господу Иисусу услышать такое обвинение. Обвинение в богохульстве. Только что в Гефсиманском саду Он в молитве сказал Своему Небесному Отцу: «Я прославил Тебя на земле». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. И вдруг Он теперь слышит о Себе. Он богохульствует! Богохульство считалось в Израиле величайшим грехом. Всех богохульников побивали камнями. На Иисуса Христа, обвиненного в богохульстве, посыпались оскорбления, поношения и глумления. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили ему: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Так исполнилось пророчество Исаии, 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Вот те горькие капли, которые испил Иисус Христос в Синедрионе. Эти поношения и уничижения Иисус Христос претерпел за мои и твои грехи, дорогой брат и сестра. В Его уничижении наша слава и Его крестном подвиге наша жизнь, наша вечная жизнь в небесных обителях. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг. Евангелие от Матфея, 26 глава, 69 по 75 стих. Читая это повествование, нельзя не удивляться исключительной честности Евангелия. Если бы соавторы Нового Завета хотели скрыть какое-либо событие, то это событие должны были бы скрыть более всего. А о нем, тем не менее, повествуется довольно подробно. Мы знаем, что Матфей придерживался изложения, которое мы имеем у Марка. А в Евангелии от Марка это событие, отречение Петра, изложено с более яркими подробностями. Прочитаем Марка 14 главу 66 по 72 стих. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидевши Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала: „И ты был с Иисусом Назарянином“. Но он отрекся, сказав: „Не знаю и не понимаю, что ты говоришь“. И вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидевши его опять, начала говорить стоявшим тут: „Этот из них“. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: „Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно“. Он же начал клясться и божиться: „Не знаю человека сего, о котором говорите“. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня“. И начал плакать. Мы также знаем, говорит Поппей, что Евангелие от Марка не что иное, как письменное изложение того, что проповедовал апостол Петр. Следовательно, повествование об отречении Петра дошло до нас потому, что Петр сам поведал о нем другим. Не желая скрыть историю своего падения, апостол Петр сделал ее важным элементом своего благовествования и сделал это из самых лучших побуждений. Ведь каждый раз, рассказывая эту историю, он мог сказать: «Вот так может прощать Иисус Христос. Он простил меня, когда я отрекся от Него, но Он принял меня с тем, чтобы я снова мог быть полезным». Читая это повествование, мы никогда не должны забывать, что об этом рассказывал сам Петр, с той целью, чтобы люди могли узнать о всепрощающей любви Иисуса Христа и об очистительной силе Его крови. Как же произошло это глубокое падение Петра? Когда Иисуса Христа в Гефсиманском саду взяли и связали, ученики, оставившие его, бежали. Но двое из них, Петр и Иоанн, вскоре пришли в себя и последовали за Христом, которого вели к первосвященнику, причем Иоанн шел с толпой, а Петр следовал издали. Толпа со связанным Иисусом Христом подошла к дворцу первосвященника. Ворота отворились, и Христа ввели во двор. Вместе с толпой прошли во двор Петр и Иоанн. Ночь была холодная, и во дворе развели костер. Петр сел у костра и грелся вместе с другими. И вдруг подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Искушение нагрянуло так неожиданно, что Петр растерялся, забыв о предупреждении Христа, что он трижды отречется от него, и сказал служанке при всех: «Не знаю, что ты говоришь». Опасаясь расспросов сидящих у костра, Петр встал и пошел к воротам. Но здесь его ожидало второе искушение. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая – и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Петр падает второй раз. Он не только отрекается, но и клянется, что не знает сего человека. Падение было глубокое, глубже, чем первое. Потеряв совершенно самообладание, Петр возвращается к костру. Греющиеся у костра обступают его со всех сторон. Теперь Петр уже в центре внимания всех. Глаза всех устремлены на него. И ему говорят: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». У жителей Галилеи язык был арамейский, не чисто еврейский. Галилеян в Иудее распознавали по их наречию, так как русские узнают украинца. Речь Петра выдавала его как галилеянина, и Петр падает третий раз. Он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но не только пение петуха сказало Петру о его глубоком падении. В этот момент осужденного на смерть Иисуса Христа вели из дворца Каиафы через двор для содержания под стражей. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Евангелие от Луки, 22 глава, 61 стих. Взоры Иисуса Христа и Петра встретились. И взгляд Христа вызвал потоки горьких слез из глубоко павшего сердца Петра. Вышед вон, Петр плакал горько. Это были слезы самого искреннего сокрушения и глубокого покаяния. Петр увидел, как он три раза подряд пал. Какие уроки извлечем мы для себя из этого печального, очень печального события в жизни апостола Петра? Первый урок заключается в том, что до внешнего, видимого для всех падения, совершается падение внутреннее, пока ни для кого незаметное. Посмотрим на ступени, по которым спускался Петр к своему открытому падению. Первая ступень – это его самонадеянность. Послушаем, что он говорит Иисусу Христу: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Какая самонадеянность! Самонадеянность – это чрезмерное доверие себе, своим силам и способностям. Христиане, которые слишком уверены в себе, что они не могут сбиться с пути, первыми теряют свое направление. Да сохранит нас Господь от всякой самонадеянности. Вторая ступень духовного падения Петра – небодрствование. Вместо молитвы он спал. Евангелист Лука в 22 главе с 39 по 46 стих пишет: «Пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им: „Молитесь, чтобы не впасть в искушение“». и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Ничто так не способствует преуспеванию христианина во всех богоугодных делах, как частое молитвенное общение с Господом. Молитва без бодрствования – лицемерие. Бодрствование без молитвы – самоуверенность. Пренебрегающие молитвой теряют великие благословения, данные Богом человеку. Третья ступень падения Петра – следование за Иисусом Христом издали. Такое следование за Иисусом Христом свидетельствовало о его трусости. Трусость – это чувство страха перед чем-либо, неспособность подавить его. Трусость и вера в Иисуса Христа несовместимы. Жучок, точащий дерево, подтачивает его незаметно, пока не обнаружится для всех его работа. Так и грех подтачивает сердце незаметно, прежде чем дело дойдет до открытого падения. Будем поэтому постоянно проверять сердце свое, не завелся ли там какой-либо грех, который может привести нас к открытому падению. Первой ступенью падения в нашей христианской жизни является также охлаждение любви к Иисусу Христу, результатом чего бывает и наше более редкое общение с Господом. Второй урок. Никто из нас, христиан, не должен думать, что он не может пасть. Кто мог бы поверить, что Петр падет так глубоко? Он 3 года был в самом тесном общении с Иисусом Христом. Он получил много благодати от Господа. Он был предупрежден Христом о своем падении, и все же он пал. Какое предупреждение для всех нас, верующих! Пока мы живем во плоти, мы можем упасть с любой высоты. Ни на минуту не будем забывать, что все мы очень слабы духовно, и что вся наша сила во Христе Иисусе. И только во Христе Иисусе. 3-й урок. Не будем смягчать свои греховные поступки пред Господом ссылками на падение Петра. О, как часто творящие грех успокаивают свою совесть грехом Давида или падением Петра. Да, это верно, что эти 2 великих мужа Божиих пали очень глубоко, совершили большой грех пред Господом. Но мы должны видеть не только их грех, но и их слезы сокрушения и покаяния. О Петре после его падения мы уже прочитали. «И вышед вон, плакал горько». Прочитаем теперь о глубоком сокрушении Давида после его падения. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, с 3 по 5 стих. Вот какое сокрушение, вот какое покаяние, вот какие слезы у этих 2 согрешивших мужей Божьих, Давида и Петра. Заметим также и то, что, принеся Господу такое сокрушение и покаяние, ни Давид, ни Петр не повторили больше своего греха. Покаяние только тогда действительно, когда человек решил воздерживаться от того, в чем каялся. В Риме Пред лицом изверга Нерона Петр мог бы отречься еще раз и этим спасти свою жизнь. Но он не отрекся, а пошел на смерть за своего Господа Иисуса Христа и дал себя распять. Он не повторил своего греха. По учению Священного Писания слово «покаяние» означает «внутренний поворот». Шел собственным путем, уходил, удалялся от Господа, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Господу Иисусу Христу. Истинное покаяние должно быть таким, каким было покаяние Давида и апостола Петра. Оно есть сознательный отказ от прежней греховной жизни. Да сохранит нас Господь от всяких падений!